Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
У нас есть такие друзья из конторы «Навигатор игрового мира», которые постоянно подкидывают всякие бодрые темы для разговоров. Ненавязчиво. Показали мне тут игрушку, называется «Chivalry 2». Chivalry!
Кавалерия, что ли?
Рыцарство. Рыцарство. Такой адов совершенно экшен-слэшер от первого лица. Там нужно бегать с другими живыми людьми.
И всех шевалырить.
И всех шевалырить при помощи там топоров, мечей, дубинок.
Все, как что... это у рыцарей принято.
Так точно. Все, что попало. Я вообще все эти самые игрушки такого рода, как вы знаете, я их не очень люблю, потому что вот сразу видно. Неправильный топор, неправильный доспех. Я начинаю сразу ругаться, говорить, что вы нарисовали, зачем это все было? Вы меня расстраиваете. И я тут же отказываюсь вообще во всем этом участвовать. Но она настолько бодрая оказалась.
Я тут ездил на съемки, и там были очень красивые топоры. Вцепившись в очень красивый топор, я даже не понял, как его держать-то. Не говоря уже про то, чтобы им махать. Сразу вспомнил, как ты говорил, какой должен быть топор, какой он маленький. На длинной палке, а тут фигня какая-то. Но красиво, да.
Вот. Да, игрушка не про историю совершенно. Там тоже все очень красиво. Там движок, как он называется, Unreal Engine 4. Угу. Вот. Кто понимает, поймет, что значит красоты будут неописуемы. Да, они там неописуемы. 64 игрока одновременно можно бегать. Там прям целый бугур получается. Угу. Вот. Физика прикольно сделана, но все по-простому. То есть там никаких адовых сложностей. Вот мы когда-то делали ролик, специально разбирали игрушку про средневековую Чехию, про Богемию даже. Да. Как это беса называется?
Kingdom Come Delivery.
Kingdom
Come Delivery. Нам подсказывают.
Delivery, точно. Вот. Она очень хорошая, но она очень сложная. То есть, там нужно очень сильно закапываться. Тут можно прямо сесть и давай. Побежал.
Мочи козлов.
Мочи козлов, да. И что очень приятно, там можно взаимодействовать с окружающими предметами. Например, схватить курицу и запустить в оппонента.
Это важно.
Да.
Там кирпичи, может, разбросаны.
Да, очень много предметов, а с ними, в общем, можно наладить творческое взаимодействие. Я даже, что для меня редко, целый час в нее прошпилил.
Ого.
Обычно...
Затягивает.
Обычно, да. Обычно меня хватает на гораздо меньше. Вот «Ведьмака» пришлось поиграть спустя 5 лет после выхода. Я выдержал.
«Ведьмак» настоялся.
Да. Хорошо настойный 5-летний «Ведьмак» с 5 звездочками. Вот. И вот в «Шиволере» я даже поигрался.
В «Шиволере»?
Я думал, ты не заметил. Вот это в «Шиволере» оказалось исключительно бодро. Ну, и в этой связи я такой думаю, а почему бы нам ролик-то не записать про «Шиволере», то есть про рыцарство? Потому что у нас так или иначе вокруг этой темы мы плясали много десятков раз. Там у нас про крестовые походы было, и про разные выдающиеся сражения по отдельности, где эта самая «Chivalry» участвовала. А я думаю, неплохой повод, потому что мы, собственно, про рыцарство как про рыцарство никогда и не говорили.
Да.
Вот. Что такое рыцарство? Все вроде как бы знают, что такое рыцарство, чисто интуитивно понятно. Дяденька в доспехах.
Весь такой блестящий.
Весь красивый до ужаса.
Вежливый.
Вот, да. Или наоборот, это дяденька, который ведет себя галантно, то есть уступает в троллейбусе всем, невзирая на доспехи, место, подает рючку дамам, когда они выходят, даже если незнакомые. Вот. Польты снимает.
Польты важно.
Вот, так сказать. Это все, конечно, в общем, это было бы правильное представление, если бы оно не было модельно романтизировано, упрощено. Но понятно, еще в 19 веке, потому что в 19 веке началась такая эпоха возвращения к истокам. Там внезапно все вдруг залюбили японцев. Вот таких вот там древних-древних.
Угу.
Я как-то даже об этом не задумывался. Оказывается, нет, там у них была целое движение этой истернизации. Японские там покупали всякие ширмы, веера, читали книжки тоннами, учили японский. Даже Шерлок Холмс учил смертельную борьбу
Борицу. Да.
Никто не знает, что это, но учил.
Да, а как это? Ориенталомания там.
Ориенталомания была, да.
И... Когда им в этих, в Какого, что-то из Японии присылали вместо оберточной бумаги, завернутой в гравюру Хакусая.
Да.
Что-то я такое помню.
Покусая.
Вот. 36 видов фудзибля. Я любил.
Покусай хорошее, это правда. А и одновременно, конечно же, к собственным истокам возвращались, там же нагрянула эпоха классицизма на какой-то момент, и все ужасно полюбили вдруг рыцарей, как там это у них было в средние века.
Но строго придуманных.
Появились реконструкторы немедленно уже тогда. Ну, понятно, это все были какие-нибудь цари, герцоги и графы, которые, дай тебе немедленно в доспех хочу.
У них полный подвал был.
Вот, у меня полный подвал доспех, сейчас я в нем на лошади поскочу, всем на зависть.
Обалдеете,
да, сейчас. Сейчас обалдеете все. Ну, опять же, наполеоновские войны всем очень помогли, потому что наполеоновские войны прокатились от Испании до России туда-назад, взад-назад, обратно, и что сделали? Да, собственно, разграбили все, внимание, все оружейные коллекции со средневековым вооружением, кроме Вены, которую после ульмского маневра Наполеона успели уволочь.
А зачем разграбили?
Как? В Париж все отвезти. Чтобы там был центр мира, культуры и вообще.
Я в этом Поридже, когда был первый раз, забравшись в дом инвалидов, наверное.
Музей Дарме.
Да. И после нашего горячо любимого Эрмитажа и рыцарского зала, где полтора доспеха, они там до горизонта просто стоят, а в углу вот такая гора варежек железных навалена. Ну, нихера себе. Я сначала подумал, что это сейчас куют, оказывается, нет. Оказывается, все наворовали.
Наворовали. Приватизировали.
Награбили.
Вот, да. Награбили.
Ну, а, соответственно... Pillage and plundering, блин.
Да, еще градский арсенал не разворовали, потому что он показался малоценным, судя по всему. Градский арсенал чудовищно огромный, просто чудовищно. Это целый городской арсенал, который был для войны сделан. Вот он такой и остался, собственно говоря. Вот так как там все одинаковое, почему-то, видимо, решили, что такого нам в Париж не нужно. Оно какое-то некрасивое все и фу. А так везде, где прошли наполеоновские войска, все было вывезено, что можно вывести. А там же была куча частных маленьких коллекций и прочее, прочее. Там личных. Но это все, конечно, кто это вез туда? Известные матерые искусствоведы с вот таким вот лбом в метровой меховой шапке. Естественно, как положено военным искусствоведам, они половину по дороге потеряли, пропили, продали. И весь уже в 19 веке, там, в 30-е и 50-е годы сформировавшийся рынок антикварного старинного оружия, который по сей день функционирует, это вот наследие наполеоновских войн. Просто стало что продавать.
Сволочь.
Ну, а как вы начали покупать доспехи, так интересно же, кто в них внутрь-то был вставлен.
Это я помню, они в Венеции, там на этом, на как он, храм Святого Марка, там 4 лошадей украли и уволокли куда-то. А венецианцы бились, чтобы лошадей вернуть. Вернули, поставили копию, а настоящих спрятали. Вот. От всяких Наполеонов подальше.
Правильно.
Паскуда, блин.
Да, но потом Наполеон, как известно, получил по шапке, и такие же искусствоведы в штатском привезли все назад.
Взад, блин.
Да, еще раз половину все потеряли.
Блять.
Да, это очень сильно подогрело, конечно, интерес, что это такие вы все. Железки тут у вас какие-то. А что внутри-то было? И рыцарство стало предметом, с одной стороны, исследования научного, персонального, с другой стороны, конечно, романтических всяких придумок. И в основном-то, конечно, образ рыцаря, который, что там уж говорить, уж просто в культуру вошел. Он, конечно, строго придуманный, потому что рыцарь это не про это.
Конечно, да. Было бы странно.
То есть, это то, что вошло в эту самую романтическую модель, это какой-то там... Неправильно понятые 2% от того, что, в общем-то, составляло это явление, которое было, естественно, неоднородным, очень длинным в продолжении времени и меняющееся в этом самом времени. Ну, во-первых, да, рыцарь – это, конечно, военный, но тут какие, собственно, сомнения? Никаких. И да, у него, конечно, есть доспехи. Однако, вон в Римской империи тоже были военные в доспехах и даже на конях. А они что, рыцари, что ли? Совершенно очевидно, что нет. И вообще очень много было. Какой-нибудь там Хорезмшах, у него там тоже дяденьки на конях в железных доспехах ездили. Они тоже явно совершенно не рыцари. Хотя функционально, в общем, наверное, похоже. И если так закрыть глаза, можно подумать, что эти тоже рыцари. Более того, конечно, рыцари, которые были в Европе, настоящие рыцари, они не очень понимали, чем они отличаются от всех остальных. Конь есть, есть доспех, есть, есть. Ну, так ты тоже рыцарь, все в порядке. Вот, может, какой-то плохой, правда, но не знаю. Ну, сразу видно из наших. Угу. Вот, никаких сомнений. Наших, например, дружинников, ну, так это, конечно, не совсем правильный термин, но давайте по-простому. Наших дружинников тоже, конечно, считали за рыцарей, как иначе. Потому что, ну, крестьян грабит, грабит. Да,
что не ясно-то.
Что не ясно. Все нормально. Даже на стене намалевано что-то. То как наше, точно. Только как-то более-менее там 7-8 по-другому выглядит. И говорит по-непонятному. Но это же тоже, в общем-то, не совсем рыцарь. И, конечно, рыцарство делится на несколько страт. Во-первых, это функциональная страта. Рыцарь – это человек в первую очередь на коне, потому что рыцарь – это слово риттер, то есть всадник. Соответственно, кавалье французское – это от слова каваль, лошадь, шеваль.
Шеваль.
Да, ну, оно...
Она же шваль.
Она тогда, видимо, немножко не так произносилась. Кабальеро – вот как раз там точно совершенно... Все это значит лошадист всегда. То есть рыцарь – это всадник, первое. Второе, если мы говорим о рыцарстве именно как классическом явлении, то это всадник не просто на коне, а всадник в глубоком седле с длинными стременами, чтобы можно было очень низко опустить ноги, для того, чтобы центр тяжести как можно сильно понизить, для того, чтобы компенсировать вес доспехов. А глубокое седло, понятно, чтобы принять нагрузку от копейного удара. И главное оружие рыцаря не меч, а копье. Потому что у вас всегда в голове, что рыцарь – это человек с мечом. Вот у него меч – это вот его главное.
Печального образа.
Вот. Да. Поэтому нет, конечно, у него самое главное оружие – это копье. Точно так же, как, например, у японского самурая еще одна роботизированная до предела фишка. У него же главное оружие было не его, это котана, а лук.
Котана – это чтобы в банном халате друг друга рубить. Нормальная вот. Сабля.
Да, а военное оружие – лук в первую очередь, а все остальное – вспомогательное. Ну, по крайней мере, до позднего средневековья, там, до 16 века, там, наверное, 15-16 века и дальше, когда у них там начались все эти войны за объединение, когда самурай на войне превратился, наверное, в первую очередь в офицера, а не, собственно, в боевой, там, исключительно боевой юнит. Ну, это отступление. То же самое здесь. Главное оружие – это копье, потому что, опять же, нам вот рыцари, как в кино не посмотришь, они почему-то все пешком бегают все время. Это потому, что лошади в кино дорого стоят, и научить на них ездить это нужно, ну, как минимум лет 5, чтобы ты в доспехах стал нормально скакать на лошади. Ну, а на всех каскадеров не хватает. Опять же, лошадка дороговатая. Из-за этого рыцари все почему-то очень сильно пешком ходят в кино, там за редчайшим исключением. То есть, строго функционально рыцарь – это вот как раз такой тяжело вооруженный всадник с копьем на специфическом седле, со специфическими стременами, ну, конечно, со шпорами. Потому что при такой посадке чем-то, кроме как шпорами, причем, опять же, очень специфическими, управлять лошадью трудно, неудобно. То есть, нужны шпоры. Поэтому вот триада – глубокое седло, стремена и шпоры, собственно, породили функциональность рыцарскую. Но ведь точно так же, например, воевали, вот точно так же, абсолютно воевали, опять же, чтобы далеко за примерами не ходить, наши дружинники на Руси. Вот один в один. У них были точно такие же стремена, точно такое же седло, но, опять же, может быть, несколько по-другому покроенное. И один в один такие же шпоры.
С колесиками?
Ну, это вот эти момент, это момент важный. Почему? Потому что, если посмотреть на рыцарство, я же говорил, что тут как на эволюционирующий продукт, то по мере его эволюции, его и его боевого комплекса, как говорят, паноплии, и шпоры очень сильно менялись, потому что сначала шпоры были просто в виде пиковины, такой вот, там, опять же, разных конфигураций, и только во второй половине конца 13 века появляются шпоры с колесиками, со звездочками.
Оно меньше ранило или что?
Оно удобнее заметно.
Потому что там в бочину.
А там же не так нужно втыкать совершенно, потому что когда смотрят на шпоры, имеют в виду, опять же, в бальском создании, сейчас развернешь пятки и вот так сделаешь.
Опа!
Вот, нет, так делать не надо. Лошадь. Она может очень сильно расстроиться. Хотя там, конечно, и шкура толстая, и шерсть, но тем не менее, нет, шпорами щекочут бока. То есть их не втыкают, а под углом подводят к лошадиному боку и дают давление. А так как шпора концентрирует энергию на небольшой площади, лошадь очень сильно чувствует это дело. И поэтому все понимает, что пора бежать. Ага. Или прямо, или налево, или как-нибудь еще.
Аллюр три креста.
Вот. А шпора с колесиком, она точно так же оказывает давление, но колесико скрутится, это звездочка. И поэтому покалечить лошадь сложнее. Угу. То есть, даже если вдруг ты там замешкаешься, да, и прочее, да, да, это, во-первых, во-вторых, появляются очень постепенно шпоры удлиняются. И уж там споры 15 века, опять же, у нас точно такие же археологические находят, как в Европе, они просто ничем вообще не отличаются. У нее держатель до 20 сантиметров мог быть.
Изрядно.
Опять же, это из-за изменившейся посадки, потому что нога в строевой посадке из-за того, что становился несколько другой доспех и несколько другое седло, выносилась сильно вперед, ближе к плечам. Соответственно, чтобы достигать того места на боку лошади, об которое происходит управление, ну, было бы удобнее, чтобы шпоры были длиннее.
Впору саблей прикручивать, вот, к сапогам.
Да. И таким образом вот такая паноплия сложилась, и способ управления лошадью сложился. Это вот функционал. Но опять же, функционально это же далеко не всегда рыцарь. Пожалуйста, наш дружинник – это не совсем рыцарь, а то и совсем не рыцарь. Хотя функционально, повторюсь, третий раз – это одно и то же абсолютно. Угу. Ну, так мы же пойдем сейчас немножко дальше. Мы посмотрим уже, собственно, в родину и место распространения средневекового рыцарства, а именно в Западную Европу. Ну, так там тоже смотришь, дяденька на коне, копье, доспехи, шпоры. Все как у рыцаря. А внутри опять не рыцарь. Да что ж такое?
Что происходит?
Что происходит? Это все, конечно, было очень тесно связано с развитием феодализма в полном смысле слова в Западной Европе, который появился там раньше всех. И, собственно, чистый пример, более-менее чистые примеры дал именно там. И вот военно обязанный феодал всегда. Угу. То есть, на войну могут и должны, по идее, призывать любого феодала. И более того, опять же, средние века же очень большие. Это считай, с 5 века по конец 15-го. Ну и там
тысячи лет.
Тысяч, да, даже немножко больше, если посмотреть, то, что все-таки в 16 веке тоже были некоторые серьезные отголоски того самого средневековья. Переходный период еще людство занял. Ну да, тысячи лет. И вот первые 5 веков, когда никаких рыцарей вообще не было, а феодалы уже были, так их точно так же призывали на войну, этих феодалов. Угу. И более того, они даже на лошадях скакали, рыцарями при этом не являлись. Так вот, рыцарь как феномен внутри самого себя, как феномен для себя, как бы сказали мы языком диалектики, это не просто военно обязанный феодал, а военно обязанный феодал, прошедший некую инициацию.
Made man.
Да. То есть, это, условно говоря, такая корпорация внутри корпорации, которая выдается из всей остальной корпорации и является, условно говоря, таким большим всеевропейским орденом полузамкнутым. Угу. То есть, рыцарь должен был пройти инициацию, то есть, обряд посвящения. И далеко не все военно обязанные этот обряд посвящения проходили. По разным причинам. Потому
где,
что,
как мы знаем, саблю на плечо. Да?
Ну, там самые разные были варианты этой инициации. Там был, в конце концов, уже к 12-му, началу 13 века прописан очень сложный ритуал, который в каждой местности мог очень сильно разниться. Ну, там, начиная от того, что рыцарь должен, кандидат, так сказать, в рыцаре должен был всю ночь простоять в церкви молиться, чтобы точно от всех грехов очиститься, потому что он был идеально чистый вообще. Утром отстоять и ко всему прочему литургию, там ему осветят доспехи меч, и уже вот со всем этим он пойдет к своему старшему товарищу, и только тогда этот старший товарищ ему после произнесения специальной клятвы возложит там где один раз, где три раза, где ударит прямо в этим плашмя мечом. Вот тогда вот рыцарь ему надевали шпоры, давали ему меч, и вот, пожалуйста, у вас готовы. С одной стороны, с другой стороны, вас могли на поле боя просто посвятить, вообще безо всяких там этих. Давай так.
Кривляний, да.
Да, давайте так. Или там не персонально, а массово, например.
Могли повзводно.
Повзводно.
Или даже поротно.
Вот у вас рота молодых людей отличилась, и их всех раз в рыцари немедленно и посвятили. Какой-нибудь принц приехал, а он имеет право. И давай всех посвящать направо-налево.
Это давало какие-то бонусы по службе.
Так как средние века, мы уже об этом неоднократно упоминали, мало ли кто-то не слышал, надо обозначить, это очень сильно корпоративное время, когда все общество, конечно, не сразу, но уж точно совершенно там к 9-11 веку сильно подробилось на корпорации, и в первую очередь на корпорации подробились сами феодалы. Они, собственно говоря, первые были корпорации, то есть военные корпорации в первую очередь, которые осуществляла как класс эксплуататоров – эксплуатацию окружающего населения прямой физической силой. Для чего, чтобы окружающее население не настучало по рогам, собравшись, нужно было отстаивать собственные классовые интересы, как это ни странно звучит. И поэтому, так как классовые интересы были объективны и быстро поняты, они образовали корпорацию. И вот так как все их много очень, ну, если взять во всеевропейском масштабе, их десятки и десятки тысяч этих самых корпоративистов, феодалистов. А если там с тетеньками, детьми, стариками и прочее, то, наверное, там сотни тысяч. То есть нужно было выделить из себя еще одну надкорпорацию, которая будет максимально уважаема. И, конечно, если ты, ну понятно, если ты граф, герцог и так далее, у тебя проблем с карьерой. Они будут обязательно проблемы с карьерой, но несколько другого свойства. А если ты рядовой феодал, то есть простой дворянин, помещик, то посвящение в рыцарь, конечно же, давало некие бонусы. Потому что когда смотришь, то, о, а это ж не просто так, это же из наших, из рыцарей. Тебе скорее какую-нибудь должность вкусную выпишут. То есть были.
Для своих.
Да, да. Ты понятно. Ты вот именно что, хорошее слово. Ты свой делался сразу же. И ты был свой одинаково. В Португалии, Испании, Англии, Дании. Потом, когда эта мода докатилась в Чехии, в Польше, то есть везде ты свой сразу же. То есть ты придешь там в какой-нибудь там замок, крепость, город. Ты кто? Знаете, кто я? Такие, а, понятно, вам вот к этим вот парням там вас примут, накормят, обогреют, словом, такая вот удобно, скажем так. Ну, считается, что. Это причем считается не сейчас, а считалось уже прямо в средние века, что если вот немедленно человека посвятить в рыцаря, у него сразу военные качества повысятся очень сильно.
Ну, может быть, он звереть начинает сразу.
Ну, он же,
глядя на братву.
Он же клятвы некоторым образом приносил, а их бы неплохо исполнять. Эти самые клятвы. А там от врага не бегать, никого не бояться. Ну, значит, давай иди, никого не бойся. Коммунисты вперед! Вот, рыцарь – это такой в военном смысле как раз средневековый коммунист, который, если что, первый полезет в атаку.
С шашкой на танк бросится, да. Казак.
Вот, это вот такая вот штука. При этом, ну, конечно, там тут же наступали жесточайшие разочарования в людях, потому что же вроде обещал не бегать, а ты чем занят? Ты как раз вот и бегаешь от врага-то. Почему так плохо? Не помогает. Но, повторюсь, это уже прямо в средние века было представление, что как только человека в рыцаря посвятят, тут же его военные качества повысятся нечеловечески. Это все происходит, собственно, что важно, именно вот та самая инициация в свои, она происходит, естественно, из очень глубокой древности. Потому что обряд инициации, извините, придумали никак не в средние века, его придумали глубоко в каменном веке. То есть, когда, например, из мальчика, подростка, его посвящали в охотники.
В мужчину.
В мужчину. Для чего там тебе нужно было пойти завалить пещерного медведя, чтобы доказать, так сказать, что он могёшь? Или, например, там, ну, это до сих пор можно посмотреть у примитивных племен, например, тебе шрамирующий татуаж наносили. Больно очень, орать нельзя при этом, ну и показывать нужно всячески свою удаль, что, а, подумаешь, меня деревянным ножичком режут, а я только хохотать над вами буду. Потом мне туда еще углядом толкаю, чтобы красивые черные полосочки были, а я все равно буду хохотать, и вот смотрите, весь я такой расписной теперь. Вот. Это, конечно, да, это очень глубокие корни имеет.
И... Да, когда гражданам объясняют, что когда тебя в советской армии из молодых переводят, то есть, если салабонов в молодые бьют по жопе пряжкой, это номер один, а потом в черпаки и бьют по жопе черпаком. Мало ли что жопа и черпак. Инициация.
Да? Это инициация. Именно она и есть, которая чаще всего возникает сама в замкнутых мужских сообществах, потому что надо себя как-то показать.
Конечно. Отделить.
Вот.
Агнцев от козлищ.
Да, повторюсь, это же не потому, что... Это, конечно, потому что отечественные советские дембеля хотели над кем-то поиздеваться. Это тоже правда.
Само собой, а как же?
Вот.
Но... А как ты еще себя можешь показать?
Только так.
Вот, кстати, когда американские индейцы там друг друга хватали, Они их немедленно передавали. Захваченных в плен немедленно передавали для пыток индейским бабам. Потому что никто не разбирается в пытках так, как индейская баба. И они начинали им там всякие ногти выдирать, там пытки всякие чудовищные. А нормальный индеец должен был только адски хохотать. Ну, вы чмошницы, разве это пытка? И хохоча он вот так и помирал. Когда дело дошло до белых, там все обалдели. Вы что делаете?
Почему
они
так плохо?
Они безобразно выли, плакали. В общем, вызывали у индийских баб здоровые недоумения. Как ты себя ведешь? И они утраивали натиск, блин. Всем же интересно. Как ты себя покажешь? Так и культурные различия.
Да. Как говорил Тит Пула в известном сериале «Рем», когда его пороли кнутом. Погоди, ты куда? Я только возбудился. Да. Ну, судя по всему, вот практика инициации именно в выдающиеся воины, в надкорпорацию, она имеет именно германские корни. Потому что такого рода штуки у германцев описывал еще наш любимец Корнелий Тацит. Когда им там нужно было прыгать через мечи, воткнутые острием вверх, там, и терпеть побои от старших и прочее, прочее. То есть, вот из мальчиков переводили в мужчины. Но не всех, заметьте, потому что это происходило только в замкнутых воинских сообществах. Потому что германцы, как, ну, там, наверное, не одни германцы, прямо скажем, скорее индоевропейцы в очень широком смысле. Просто германцы в этом отношении были выдающимися ублюдками на границах Римской империи. Они очень сильно обращали внимание, потому что они были даже ужаснее кельтов.
Хотя, казалось бы, куда уже.
Да. То есть, они жили победнее заметно, чем кельты, в более бедной местности. Из-за этого у них это вот воинские корпорации выделялись гораздо более ярко. То есть, было племя каких-нибудь свевов, например. И племя свевов – это все немцы суровые. В принципе, у них все мужики военно обязаны. Не то, что военно обязаны, они с удовольствием пойдут воевать. Более того, любой крестьянин, у него припрятано копье, ну, там из досок щит он сам сколотит, это никаких сомнений нету. И вот все, готовый боевой юнит. Он с удовольствием пойдет воевать и грабить. Он умеет, может, знает как. Но в племени в этом свевов, например, или лонгобардов, есть воинская корпорация. Это дружина вождя, которые вообще ничем не занимаются, только войной. Конечно, в то время туда попасть было довольно легко, но только нужно было как бы выдержать.
Ротация была, наверное.
Да, выдержать по морально-волевым физическим данным. Как-то там, кого попало, конечно, не возьмут. И вот они занимаются только войной. И вот в дружину-то как раз была серьезнейшая инициация. То есть попасть туда было просто так невозможно. Только через боль, кровь, пот и всяческие издевательства.
Ну, а как ты хотел? Не ты, а вообще.
Да.
Есть эти, как их, нынешние мотоциклетные банды, там абсолютно то же самое. Вот ты там пришел проспектом. То есть, с сынком, и два года тебя гоняют, об тебя там ноги вытирают, я не знаю, сексуально их, наверное, не используют, этих проспектов, это уже перебор, а все остальное – убирать говно, замывать блевотину, мыть посуду, подтаскивай, оттаскивай, прояви себя вот за два года, потом придут другие, на них тянешься.
Да, у меня есть хороший товарищ Дима по кличке Дрожь Земли, вот он этим проспектом, по-моему, отходил года три в Hells Angels и послал их нахер в итоге.
Да что ж такое?
Не хочу, не нравится.
Не доходил.
Не доходил.
А надо было оттянуться.
В общем, это, скорее всего, то, что досталось именно европейцам, это от германцев. Почему? Потому что германцы были... Почему именно от германцев? Потому что германцы были широчайшим образом явлены как военные специалисты в поздней Римской империи.
И принесли в римскую армию свои замечательные древние традиции.
Да. Учитывая, что на какой-то момент римская армия так процентов на 70 состояла из германцев. Вот. И именно германцы приняли самое живое участие в развале этого прекрасного образования, как Римская империя, хотя хотели ей только хорошего, как водится. Ну, потому что они сами хотели быть римлянами очень
все
сильно.
Эти аларихи,
да.
Германарихи.
Тут же обозвали себя сенаторами, напялили тоги с вот такими лампасами красными. Чтобы как все как у людей. Сверху напялили на себя, опять же, вот эти вот свои цепуры толщиной в руку, что римляне таких украшений не носили, потому что им это казалось ужасным просто.
Все они понимали, блин.
Вот. При этом у римлян же были в обязательном порядке, как выяснилось в итоге. У них были мастерские, которые назывались ненавязчиво барбарикарии.
Для варваров.
Что-то. Да, которые делали ювелирные украшения для варваров. Uh-huh, uh-huh. То есть, они там знали, как надо. То есть, если пояс, то вот такой вот. Если там драгоценный камень, то не один, а 400, чтобы все вот это вот было. Вот это вот.
Ну, то есть, этот как у аксельбант из парашютной стропы. Вот такой снаряд, чтобы висел-то. Белым кантиком обшили. Красиво, да.
Вот они как раз. Это то, что называется варварская роскошь. И одним из моментов. С одной стороны, инициация, с другой стороны, вообще общежитие внутри дружины вождя было, во-первых, вручение воинского пояса. Угу. Ну, вот на чем ты меч ты будешь таскать. Угу. То есть опоясывание. Как раз один из элементов того, что происходило во время посвящения в рыцари. То есть, тебе мечом-то хлопнули, а потом этим же мечом тебя должны опоясать.
Вот. У нас по фене есть ломом подпоясанный.
Да. Если посмотреть на некоторые германские гривны, там толщиной вот так вот в два пальца серебра, то это ломом подпоясанный только, так сказать, вот на шее.
Красиво.
Да. Там без затей. Полкило серебра, посмотрите.
У меня есть.
Да. А что у меня есть? Вот. Короче, вручение пояса, на чем ты будешь таскать оружие. Понятно, что со шпорами там все было плохо, это не было обязательным элементом посвящения у германцев. Хотя мы знаем, что германцы, прям это часть германцев, это были суровые степные кочевники. Какие-нибудь готы, например. То есть, это как-то сейчас звучит несколько дико, потому что более оседлых невозможно себе представить, чем немцы. Однако нет. Какие-нибудь готы – это были очень суровые степные кочевники со всеми вытекающими для кочевников особенностями.
Они же аж в Крыму были.
Конечно. Они там до 16 века остатки доживали в Крыму вообще-то. Там были готские поселения. Так вот.
Готичные.
Готичные. Я себе представляю прямо-то... Орда немцев, кибитки все выстроенные по ниточке. Там какой-нибудь...
Ордон
какой-нибудь там... Штабс обервахмистер кочевников там... Ауштейн Шнеля!
Группенфюрер, блин.
Там... И они такие, в полном порядке, давай кочевать. Сегодня откачевываем на 32 километра 400 метров. Я вольман фюрер. И они прям так, все, разбиваем немедленно наши кибитки, все, разбили. Представляю себе кочевых немцев, у меня почему-то вот такие вот возникают какие-то ассоциации. И у начальника монокль такой.
Он ларнирует.
И вот такие усы.
Которые монокль подпирают. На кого были похожи, блин?
Неплохо описано, на кого они были похожи. Римляне их постоянно описывали. Во всех красках их описывали. Ну, как они выглядели? Они выглядели как что? Борода, усы, вонючий. До ужаса. Потому что моются очень редко, в отличие от римлян. Римляне-то любили банно-прачечные процедуры. А эти, которые в степи, им там негде.
Вкусным намазывались. Я, вот. Кстати, да, недавно тут с одной дамой общался, от нее такой... Потом, блин, я аж это... Глаза слезятся немножко, я такой запах уже даже и не помню. Сейчас, ну, правда, в трамваях не езжу. Может, утратил немного.
Заходите в метро. Ну, сейчас, правда, маска на лице помогает.
Скрадывается. Смрад, блин.
Смрад от сограждан.
Да. Так, и что там?
Да, так вот. И, собственно говоря, это надкорпорация воинская, и инициация была подрезана, судя по всему, именно у немцев. У немцев же... Причем в первую очередь, наверное, именно у степных немцев Римской империи, как вообще тому, что дало начало средневековой Европе, и то, что дало начало именно феодальной средневековой Европе, им досталось еще кое-что. То, что вообще отличало в дальнейшем рыцарскую культуру от всех остальных культур. Это образ воина-защитника. Потому что этот конный воин, который прискакал из степи и там в 378 году примерно напугало всех до поноса. Там императора Валента вообще при Адрианополе убили эти самые немцы, понаехавшие. Он же был не просто так, потому что для кочевника человек на коне из твоего племени, разумеется, это защитник, который не просто так скачет на лошади, это то, что оберегает племя вообще от всех бед и позволяет ему выживать. Поэтому совершенно внезапно получилось, что понятно, не непосредственно в Западную Римскую империю, а через посредство, конечно, Восточной Римской империи, которая в первую очередь познакомилась с ними, так сказать, очень тесно, близко и системно. Родилось понимание, что вот этот человек на коне из степи со здоровенным копьем весь в доспехах до пяток буквально. И это защитник. И они стали когда нанимать себе на службу, так получилось, что они защитники и византийские, и того римские в целом империи. Конечно же. Ну, казалось бы, это ужасные варвары, но тем не менее они теперь воюют за нас, они же нас защищают теперь. А более того, варвары некоторые до последнего сохраняли верность Римской империи. То есть никаких вообще. Никаких. Почему? Потому что это еще момент. Если ты дал священную клятву, то ее нужно любым способом выполнять. При том, что, опять же, мы считаем их наемниками. То есть вам чем-то платят, а вы за них воюете. Это опять же было не совсем так, потому что варвар не понимал, что такое плата. В смысле платить.
А как ты хотел?
В смысле платить? Нет, варвары не. Германцы очень удивлялись, по крайней мере, насколько мы можем судить, когда им какие-то деньги за службу предлагали. То есть он такой думает: я в Нарбоне шлюх трахал и тоже им давал деньги. Это я так же, что ли?
Какой интересный подход.
Нет, мы так не можем. Ну вот если тебе подарят что-то, угу. То есть именно подарок. Вот подарок они очень хорошо понимали. И отдаривались службой. Угу. То есть к тебе со всем уважением подошли, подарили что-то, и ты вот теперь ты воюешь за них. Потому что, опять же, это твой теперь конунг.
Круто. Круто.
Вот поэтому, собственно, как раз и барбарикарии делали все эти штуки. Это был, ну, конечно, элемент торговли. И это прямо делали подарки вождям разнообразным. То есть, вот все эти жуткие пояса, вот такие вот чаши там и все остальное, вот такие вот кольца, гривны, все в этих драгоценных камнях красных, в гранатах. Вот это делали как раз. Это прям был очень важный элемент дипломатии. Там целые племена подкупали таким образом. Опять же, как подкупали. Подарок.
Видим, человек, ты серьезно.
Да. Вот тебе две телеги всякого приятного. Пользуйся. Ну а за подарок уже совершенно по-другому. Да, и это, опять же, был очень важный момент общежития. По крайней мере, когда мы говорим о рыцарстве раннего этапа, которое именно дружинное рыцарство, потому что оно просуществовало недолго. Вот там феодал уже никакой не варварский князь, он делал ровно то же самое. То есть он постоянно должен был своим братанам что-то дарить. Опять же, не продавать, не платить за службу, потому что вот, значит, ты за меня воюешь, вот тебе получите аванс 22-го, 7-го зарплата будет. Нет, это именно подарок, то есть у тебя образовались некоторые излишки, ты посмотрел, значит, за столом на своих пацанов и такой говорит: Вася, вот тебе коня сейчас подарю, вот давай. Петя, на тебе, значит, пояс хороший, красивый, тебе, значит, ножика, вот всем подарил. И, повторюсь, это уже средние века, уже забыли давным-давно, что такое нашествие этих самых варваров из степи, а все то же самое сохранялось. И с чего мы начали, образ воина-защитника, воина, как бы сказать, с функцией оберега, апотропеи, он точно так же остался. И когда более-менее устаканилось в Европе с экономической и политической ситуацией, когда эти темные века схлынули, снова появилась такая замечательная идея, которая была непосредственно подчеркнута из чего? Из религиозной практики. Потому что когда мы смотрим на святых воинов наших, святого Георгия, святого Мартина, святого Сергия, святого Димитрия, святого Теодора, это все, посмотрите на любую икону, которая есть, это всегда воин на коне. Особенно там, когда чудо какого-нибудь Георгия о змее, когда он тыкает крокодила, значит, копьем. Это образ именно степного воина-всадника, который достался сначала в Восточную, потом в Западную Римскую империю, когда их стали нанимать, вот тогда появился вот этот иконографический образ воина-защитника на коне. И вот тоже наша замечательная христианская церковь, она всех этих людей, которые были просто опасны для окружающих, в силу своей замкнутости, в силу профессионального владения оружием и отсутствия каких-либо умений вообще, кроме владеть оружием, они их стали цивилизовывать в том числе при помощи этого самого святого. То есть, посмотрите, вы же христиане вроде как, христиане, вот тут святой, ведите себя так же. Сейчас мы вам несколько интересных историй, например, про святого Георгия расскажем, как себя нужно вести. Вот святой Георгий трахал девок по подворотням? Нет, и ты, пожалуйста, так не делай. А то потом будешь воду говорить. Угу. Такие все.
Опасно.
Жизнь какая плохая теперь у вас будет. Неинтересная. Скучная.
Хоть не выходи по подворотне.
Вот. Вообще не выходи. Вот. И через это проявлялась очень серьезная вот такая особость этой замкнутой корпорации, в которой, конечно, возникла своя культура, которая формировалась, мы об этом рассказывали, когда говорили об альбегойских крестовых походах, формировалась внутри замков, потому что любая корпорация, она именно тогда корпорация, когда имеет отделенность от окружающих. Где родилась тоже замечательная идея, которая была в том числе и церковью инспирирована тоже, служение прекрасной даме, то, без чего рыцарской культуры просто не существует. Оно есть в своем истоке. Это что? Поклонение Деве Марии, конечно же.
Богоматери.
Мадонна. И если мы почитаем любые корпуса рыцарской лирики от 12-го там, до 14-го, до 15-го даже века, обращение к прекрасной даме, Мадонна их так и звали. То есть, моя госпожа.
Госпожа, да.
Вот, моя госпожа. То есть, они как обращались к Богородице в молитве, так обращались к прекрасной даме. Но, опять же, что такое прекрасная дама? Оно все, конечно, родилось из ужасной похабщины, как это обычно и было. Потому что военное сословие, оно очень всегда грубое изначально и совершенно некрасивое. То есть, вообще, если мы посмотрим на проторыцарство 8-го, там, еще в франкском королевстве Карла Мартелла, там, при Карле Великом, не знаю, при Вильгельме Бастарде в 11 веке, это совершенно не те люди, с которыми хотелось бы оказаться в одной комнате. Это очень суровые, очень грубые, крайне свирепые солдафоны вот такие вот, от которых никаким утонченным галантным даже не пахнет приблизительно, потому что, вдумайтесь, это еще не аристократия, это просто помещики, которых поместили на землю, или это дружинники, которые живут прямо при дворе князя и в основном занимаются насилием, угу, со всеми вытекающими. Вот князь у него, там граф, герцог, король, это именно родовая древняя аристократия, ее просто очень мало. А его эти самые дворяне, рыцари будущие, это никакая не аристократия, это скот просто военный.
Натуральные скоты, да.
Да, это крайне опасный военный скот. Вот. Но они же постепенно делаются аристократией тоже, просто меньшего звена. Они получают, в конце концов, свои феодальные права. Угу. На них, собственно говоря, держится все, в том числе угнетение подвластных классов. Поэтому их нужно как-то выделить. Вот. И вот как раз это выделение произошло через, скажем так, внедрение менее брутальной замкнутой культуры, в том числе через служение прекрасной даме. Говорю, опять же, началось все с похабщины. То есть, пока вы живете все в одном замке, у вас очень мало шансов, вот у этой самой низовой рыцарской прослойки, будущей рыцарской прослойки, очень мало шансов заключить законный брак. Угу. Просто исключительно мало шансов. Почему? Потому что у тебя ничего нет. Вот ты вроде как опора трона, а у тебя ничего нет. У тебя есть только то, что тебе надето. А чтобы заключить законный брак, так это жить же где-то надо, как минимум. Mm-hmm. То есть, нужно бы квартиру дали.
Хотя бы нары занавеской отгородить.
Вот. А так как шансов жениться очень мало, а сексуальные потребности-то есть.
Очень высоки.
Очень высоки. Тем более, что, опять же, они же там все умирали лет в 30.
Да. Соответственно, до этого успевали всякое.
Да, надо успеть всякое. Ну, там, соответственно, начинались всякие внебрачные контакты в чудовищных размерах. И самое главное, это что? У тебя есть начальник, самый главный, хозяин замка, ну, или его там ближайшие какие-то подопечные. Вот они на войну все уехали, забрали старших товарищей. Вот они все уехали. А девки дома сидят. А подрастающее поколение, которых на войну еще нельзя забирать, вот они сразу это. Давай! И начинались всякие разные половые безобразия внебрачные, что, конечно, могло бы привести к нешуточным конфликтам в итоге.
Кот из дома, мыши в
пляс. Да, да, да. Ну, а девкам, что опять же, они же уехали на полгода, а может и на год, а может и на два, что делать-то?
Не вернутся.
А некоторые не вернутся, да. А ты что, тут два года терять будешь?
Так как просто, дура,
что
ли? Блин,
как дура, да. Без подарка. Вот, но когда рыцарство, вот это самое дворянство и как его надкорпорация рыцарства превращается все-таки не в рядовую какую-то такую скотскую прослойку, они получают свои права, земли, деньги, становятся помещиками нормальными. А у них, естественно, сразу появляются некоторые аристократические элементы поведения. Mm-hmm. То есть, поэзия не просто добивание своих тех самых сексуальных потребностей. А служение этой самой даме – это не просто так. У тебя вообще может не быть с ней никакого физического романа, в принципе.
Для этого кухарка есть.
Кухарки.
Ведите немку с кухни.
Да, да. Пока... Не встану с
пока
постели
моей. Пока вы не отдерут, пойду,
как говорил Марк Антоний. Да, ладно, ведите эту немку с кухни.
Да то сейчас сама ляжет.
Да. Вот, нужно было в обязательном порядке сочинять там какие-то стихи, страдать. Uh-huh. Это если мы посмотрим, опять же, уже развитую рыцарскую поэзию, особенно уже в осени Средневековья, в 14-15 веке. Вот есть такой небезызвестный автор Жан Фруассар, например, uh-huh. который написал большие французские хроники, описывая Столетнюю войну, в них Богато, о котором мы как раз говорим.
Ведем беседы.
Ведем беседы, да. У него есть, как ярчайший пример, на мой взгляд, у него есть прямо... роман, который называется «Любовный плен». Как молодой человек сидит, страдает безумно, сочиняет стихи о том, что вот, значит, у него прекрасная дама, никаких у него не может быть вообще с ней половых шашень, угу. а он ее при этом страшно любит. Он как будто бы попал в плен, в военный плен. Угу. И он вот в этом самом плену страдает, непрерывно сочиняет стихи на самые разные аспекты этого самого любовного бытия.
Лучше бы он подрочил раза три подряд и вырвался таким образом из любовного плена.
Нет, не помогает, потому что опять
ох,
же...
Ох, крепко.
Надо ж
это... Крепко меня заколдовали.
Если же... Зачем? Кухарка же есть. Зачем вот такие вот штуки? А это недоступное, понимаешь, совсем. Тут никаких... Тут не... весь смысл в том, что она недоступная.
Да.
Вот. Потому что как только она станет доступная, там...
Пошла вон, блин.
Пошла вон, да. Но при этом, конечно, никто не говорит, что не бывало успешных развития этих самых романов. Если мы посмотрим замечательный южно-французский роман с условным названием «Фламенко», условно потому, что в рукописи нету первых страниц и последних. Там тетрадочку нашли. Кто написал, непонятно. И самое главное, непонятно, чем закончится. Просто на самом интересном обрывается. Он полностью в стихах. И там как раз высмеивается то, что было очень сильно нехарактерно, и то, что прям порицалось как один из высочайших пороков, точнее, не высочайших, я плохо сказал, наверное, ярчайших, гнуснейших пороков – это ревность. Потому что ревность – это очень плохо то, что убивает вообще всю эту куртуазную, то есть от слова курт – двор, придворную культуру, любовь и так далее. Там весь смысл в чем, что есть некая тетя Фламенко, которая в юном возрасте, ну, ее как-то вышла замуж. Ее выдали замуж за рыцаря Арчимбаута. Или Арчимбаута как-то. Ну, Арчи, короче говоря.
Арчи, да.
Арчи. Вот. И Арчи, посмотрев, что у нее такая замечательная жена, прям исключительных качеств со всех сторон, он такой: хм, так это ж сейчас у нее друзья какие-нибудь появятся. И он немедленно посадил ее в башню, приставил служанку, и никуда не выпускал, а его самого все время грызла ревность до ужаса. Из-за чего он перестал мыться, подтираться.
Какие интересные решения.
Ну, и потому что он все время думал, что он там поехал по своим рыцарским делам, а это ж дома сидит. И он такой: блин, как же я ее брошу, сейчас кто-нибудь там пристроится. И он стал неприятен окружающим, жене. Всем неприятен стал вообще. А в это время там образовался молодой человек Гийом, угу. который принялся и на башню со значением посматривать, ходить, так сказать, там по двору, там внезапно исполнять некие баллады, чтобы они долетали до окна. И девушка заинтересовалась очень сильно, кто это там такой.
Что это за Гиви?
Да, что это за Гиви такой замечательный. И у них сложился... Вот как раз он там видит, что какая-то... А, там какая-то там женская рука появилась. И он там прям полромана от этой женской руки просто с ума сходит. Потом они... Ну, куда его пускал? В церковь. Нельзя не пускать в церковь человека.
Да.
Вот они в церкви наконец увиделись, глазами встретились. Вот. И дальше у них, значит, начинается, что тетенька говорит: не могу больше, ты-то не моешься, ладно, а мне в баню пускать надо. Он говорит: ну ладно, по субботам банно, праздничный день. Выпускает ее под конвоем.
На помывку.
На помывку. А хитрый Гийом-то в это время, он вторую половину бани снял и прорыл подземного хода к ней в кабинет.
Ух ты!
Вот, прорыл подземного хода к ней в кабинет, и там их первая встреча потрясающе просто описана.
А, в стихах?
Да, это все строго в стихах. А говорит: Неплохо. Какой-то настойчивый. Но буду я важен. Кстати, у меня тут четверо симпатичных подружек, друзей там у тебя случайно где-то говорят, конечно, у меня там пожар уже. Давай сюда, братва, а я не в подземный ход, как щуки.
Отпитывая друг друга. Да.
Вот так удачно все сложилось. То есть там вот у них роман удался, скажем
отлично,
так.
Отлично.
Вот, великолепно, кстати говоря, я давно не читал, нужно перечитать. Потрясающая история. И опять же, на самом интересном месте заканчивается, когда вдруг этот самый Арчи понял, что он отвратительно себя ведет, побрился, помылся и устроил турнир, которых он не устраивал вообще после того, как женился, потому что опять же сейчас какой-нибудь Гийом еще найдется.
Вот с таким. Что делать?
Что делать? Вот, он там наконец побрился, помылся, строил турнир. И вот этот самый Гийом, к этому Арчи приезжает на турнир. И вот на этом раз, вот на описании начала турнира, все потеряно дальше. То есть, чем закончилось, непонятно, исключительно интересно. Это как раз, опять же, очень яркие представители. С одной стороны, вот любовный плен, пример удачного разрешения романа, прощения, неудачного, 14 век и 13 век, может даже, ну да, 13 век, скорее всего, Фламенко. Где все как будто сложилось. Ну, конечно, там должно было закончиться какой-то трагедией, скорее всего. Потому что, опять же, трагедия – это важно. Она должна присутствовать. Опять же, почему? Потому что люди смотрели на окружающую реальность, а там все, как правило, заканчивается плохо. Вот. Поэтому вот такой момент с этой куртуазной любовью, которая стала неотъемлемой частью рыцарской культуры. Причем, заметьте, когда мы говорим галантный рыцарь, как рыцарь, ну там вот, а, вы рыцарь целый. Он не галантный, он куртуазный. Когда говорят куртуазный, не понимают, о чем вообще речь.
Да. Как про куртизанку. Непонятно.
Да. Куртуазный – это не значит, что он вежливый. Это, конечно, нужно, потому что если ты будешь хамло, то кто на тебя посмотрит там вообще из приличных тетенек. А нет, куртуазный – это не про это. Куртуазный – это про внебрачные половые связи. В первую очередь. Ну, или попытки совершить такие. Вот куртуазность, она именно про это, а не про то, что кто-то очень вежливый. Нет, это не так. Не,
и чтобы вежливо.
Не беспокоит!
Строго на вы. Вас не беспокоит.
Что важно, да?
А то расстроит очень сильно. Да, поэтому хотелось бы, чтобы в людях было четкое понимание некоторых терминов, которые они употребляют. Потому что почему-то все считают, что куртуазность и галантность – это синонимы. Нет, это не синонимы. Галантность – часть обязательной куртуазности, но не всю ее составляющую. Как, собственно говоря, и рыцарство, которое мы понимаем современным обывательским умом как рыцарство, это тоже всего лишь часть очень маленькая этого самого рыцарства целиком. Ну, а дальше что? Нужно же как-то себя отличать. Вот. У нас уже все готово. Уже вот 11-й, 12-й век, уже вот рождается эта надкорпорация воинская, особая, отдельная. Как правило, еще и чуть более, по крайней мере, с шансами быть чуть более состоятельными, чем окружающие. Потому что, опять же, все это посвящение денег стоило. Потому что нужно же было себе купить там что-нибудь покрасивее, там, коня, братву пригласить. Это же, стоит это денег.
Проставиться.
Обязательно, конечно же, это же пир. Мы об этом отдельно скажем. Да. Так вот, надо себя как-то отличать. Понятно, что все всегда военные люди себя как-то выделяли из толпы, чтобы сразу было понятно, кто это. Там погоны вот такие с фанеркой, с подложенной, аксельбанты, там сапоги начищенные так, чтобы
гармошка можно, так закусана, да, пассатижами. Да.
Вот такое все красивое. Ну и что? А у них были щиты всегда, опять же. Но на щите всегда что-то малевали, потому что здоровенная доска, если она будет просто естественного цвета, некрасиво.
Какая-то бессмыслица.
Бессмыслица. А здоровенное поле, которое можно расписать. Поэтому ничего удивительного в том, что появились некие воинские эмблемы. Опять же, это не средневековый феномен, он гораздо раньше. Не удивлюсь, если какие-нибудь германцы или кельты у себя на щитах не просто что-то малевали, а какие-то родовые тотемы, например. Ну и вот из этого магического украшательства рождается искусство геральдики, то есть появляется феномен герба. И опять же, как-то про герб плохо обычно думают. Про геральдику вообще нужно отдельно будет как-нибудь поговорить, я считаю, потому что это интересный феномен. Я имею в виду прям пару, может быть, даже тройку роликов записать про геральдику, что это такое. Герб – это не просто рисунок на щите или где-то еще. Это не совсем эмблема. Да, это эмблема тоже. Но опять же, за гербом стоит гораздо больше, чем чисто эмблематическая функция. Потому что эмблема просто выделяет человека. А вот герб, ну да, просто ты видишь, что вот эта картинка, которая тебе почему-то мила сердцу. Угу. Не знаю, или братва, чтобы тебя узнавала. Ну, как-то так. Это эмблема именно. Герб не совсем то. Да, она несет на себе эмблематическую функцию. Но ее функция этой геральдической эмблемы, как у нашей современной визитки. Это прямейший прямой аналог. Герб – это визитка. Конечно, в первую очередь этой визиткой обзавелись именно рыцари. Но в дальнейшем, с течением времени, когда развивалась вся эта наша средневековая жизнь, корпораций-то много, не только рыцарские. И вот, пожалуйста, у вас может быть герб гильдии сапожников, герб гильдии, не знаю, мясников. Угу. У крестьян мог быть герб, просто не всем нужна эта визитка. Вот у меня, например, визитки нет по жизни. Да. Мне нафиг не нужна визитка, поэтому мне ее нет. А у кого-то она есть, потому что, например, по работе, по службе требуется. Вот вам, вы, там, не знаю, в милицию поступаете работать каким-нибудь следователем, вам прям тут же пачку визиток выдаю, чтобы вы, если что, всем говорят, позвоните, если что. Угу. Если надумаете стучать, позвоните.
Ждем.
Ждем. Вот. Поэтому вот эта вот наследственная эмблематика превратилась, самое главное, в корпоративное представительство. То есть у этих визиток появляется целый обслуживающий штат герольдов, которые знали, как составлять, помнили, у кого какой, для чего составлялись гербовые книги специальные, угу. Они же гербовники. И опять же, с развитием феномена, с тем моментом, когда все забогатели, всю Европу побили на геральдические округа, в голове которых стояли геральдические короли. Прямо вот была такая должность. Самый главный геральд на районе, его звали геральдический король или гербовый король, угу. Который концентрирует всю информацию об этих самых гербах у себя и точно знает, откуда что происходит. Потому что как только появляется визитка как не просто представление корпорации, а внутрикорпоративное обозначение, ну, конечно же, они делаются родовые. И вот у вас есть папа, у него на щите, например, красная полоса на зеленом фоне. Вот по-простому. Первые гербы все были очень простые, как правило. Угу. Там никаких тебе там этих драконов, медведей, там вот таких.
Кто
вот
рисовать будет, во-первых. Во-вторых, красок таких нет.
Вот. Поэтому тебе какую-нибудь полосу нарисуют на щите и нормально. Угу. Это геометрические фигуры. Вот, там, например, герб.
Они так и сохранились, нет?
А?
Так и сохранились?
Да, конечно. Ну вот, например, ярчайший пример, мне очень нравится. Герб Арагона испанского королевства. Это золотой щит с четырьмя червлеными, то есть красными столбами, то есть вертикальными полосами. Угу. Считается, что после битвы с маврами Карл Великий подъехал к своему вассалу Педро Косматому, потому что он был Педро и Косматый, а его мавры всего изранили. Но, однако, они победили, он выступил орлом. У него был золотой щит при этом. Понятно же, конечно, из чистого золота.
Да.
Вот. Тогда Карл Великий обмакнул пальцы в его кровь и провел ему 4 полосы на щите. И вот это вот герб стал Педро Косматого, основателя Арагонской династии. Стал
Педро Полосатый.
Блин. Будешь полосатый. Да, так вот, есть, значит, полосатый щит. У папы появляется сын. Понятно, что он наследует папин герб, но пока папа жив-здоров, очень даже в силах. Ему нельзя такой же герб таскать, потому что другой человек. На щит нужно наложить отличительный знак, который будет точно давать понять, что это из этого рода человек, но он пока не может претендовать на отцовский герб. И накладывается знак бризура, так называемая. Например, вот у Черного принца, у знаменитого, опять же, героя Столетней войны, у него классический плантагенетский герб, расчетверенный щит. В двух четвертях наискосок золотые плантагенетовские леопарды, 3 штуки на красном поле, а в других четвертях в знак претензии на французский трон французский герб лилии золотые на лазурном поле, то есть на синем поле. А сверху наложен воротничок белый. Это вот такая полоска, у которой вниз несколько отростков идут. Вот. Это была бризура Черного принца, что у него он плантагенет, наследник трона, но пока он не король, у него этот воротничок нарисован.
Сынок.
Опять же, есть бастарды. В них в чудовищных количествах, потому что они просто обязаны быть. Всякие Джон Сноу. Угу. Ну, и, к примеру, какой-нибудь Антуан, великий бастард бургундский, внебрачный сын Филиппа Доброго Валуа. У него был бургундский герб, с косой такой чертой. Вот понятно, что он не имеет, по перечеркнутой щит, получается, он не имеет права на наследство. Да, это очень уважаемый человек, все его страшно любят, знает, чей по-настоящему сынок, но он не наследник трона, он никогда не взойдет на бургундский престол. Ну, по крайней мере, пока есть куча законных детей. Пока они там все не перемрут, а он сам, может быть, за это время того.
Тоже, да.
Да, то есть шансов почти нету. Поэтому зачеркнутый щит. К примеру, вот еще одна бризура, их могло быть миллион разных. И понятно, что должен был быть человек, который просто понимает, что это. Угу. Что ты приперся с какой-то чертой на щите? Ты кто? Мальчик ты чей? Вот. А мальчик, если что, может не просто в рыло дать, а обратиться к знающему человеку, который тут же достанет справочник, скажет.
Обратимся к Марксу.
Обратите, да. Вот у Маркса тут что написано. Посмотрите. Опять же, дальше возникает вопрос развлечений. Потому что как же нужно развлекаться всей этой воинской корпорации? Ну, возникает, во-первых, ну, конечно, феномен пира очень древний. Когда все сидят за одним столом, слушают приятную музыку и выпивают. Вот, а потом ведут себя некультурно. Угу. Вот, это древняя штука. Но нет, однако же нужно какой-то отдых активный. Если праздник, то спортивный, если отдых,
мы
то
его свято активный. Блюдем эти традиции.
Так точно. Вот. Поэтому нужно как-то побегать, условно говоря. И неплохо бы, чтобы как-то это вело к поддержанию нужной физической для войны формы. Ну, появляются турниры. Угу. Опять же, они очень древний феномен. В виде воинских игрищ, которые, опять же, глубоко идут из, там, из даже не античности, а древности. Но вот рыцарский турнир, это, опять же, довольно, да, имеющий свои корни, но специфическая штука. Потому что, опять же, рыцарский турнир представляется как... Вот когда... Вот как у нас на турнире Святого Георгия, например, наши парни ездят. Там две лошадки, дяденьки, значит, со щитами и скопьями стукаются друг с друга, поединок. То есть, это поединок. Нет, турнир – это не поединок. Турниры происходят от слова «турнуа». То есть карусель французская. То есть это вот мельтешение. Нет, турниры изначально были не такие. Там между городом Руаном и городом Парижем назначалась точка и день, куда собирались все желающие со своими друзьями. Делились на две примерно равные партии, садились на коней и ну мутузить друг друга. То есть это был прямо бой настоящий. Там не было никакого поединка. Там прямо вот можно втроем напасть, лучше втроем, но так оно вернее. Задача – победить всех. И там, конечно, происходили всякие эксцессы. Потому что все турниры изначально были с боевым острым оружием.
Ничего себе. Не жалели друг друга.
То есть, это вот прям настоящая война. Которая от войны отличается ровно тем, что там никакой задачи человека именно убить нету. Его можно сбить с лошади, оглушить, взять в плен. Ну, короче, игра в войну. Только с очень опасными игрушками. Угу. Естественно, там постоянные были эксцессы. Когда кого-нибудь нет-нет, да зашибут. Убивать задачи нету. Это отдых такой, опять же. То есть, вы играете в войну. Ну, да, случаются эксцессы. Кстати, если что, вот эта игрушка Chivalry – это такой современный турнир, где все очень сильно для игрока безопасно. Максимум можно себе расшибить лицо о клавиатуру от нервов. А внутри-то, конечно, в отличие от турнира, задача именно всех покромсать. Это отдельная история в игрушке Chivalry. Да, но я что-то как-то внезапно подумал, что это же современный турнир, натурально. Не только она, конечно, но и она в том числе как яркий представитель хорошо нарисованных и продуманных игрушек. Как я и сказал. Аж 64 человека может быть на поле боя.
Это 32 на 32.
Да, да. Да. Угу. То есть от души можно потоптаться по товарищам.
А на какой технике можно играть?
Она кроссплатформенная, то есть можно и на ПК, можно и на консольках.
Может ли ПК-боярин унижать консольщика на одном сервере?
Да, да, они все на одном сервере. Да, просто можно лупить консоль.
Отлично.
Я как раз ПК-боярин, консоль, я признаю, вообще не пользуюсь.
Какие карты представлены? Ой, в какой местности?
Очень сильно много разных. Я даже, наверное, всех не перечислю, но по типам примерно понятно. То есть, там есть в поле, можно в какой-то деревне. Кстати, можно тут же немедленно заняться грабежом старым добрым и старым добрым ультранасилием. Осады замков, обороны замков, то есть там можно на стену карабкаться, в воротах бить, там при этом по тебе и скотопульт будут бомбить, которым земля взрывается вокруг. Красота.
Красота.
Вот там в лесу, на мосту, короче говоря, вариантов там нечеловеческое количество. Я всех-то и не видел, конечно же. Даже можно с корабля на берег десантироваться, а по тебе будут красиво огненными стрелами фигачить.
Богато.
Богато. Да, так вот, а там игрушка была другая совершенно. В панике были в первую очередь, конечно, церковные власти, потому что что это устроили? Во-первых, Она совершенно явно очень светская. Вместо того, чтобы молиться и деньги на церковь тратить, вон на что задумали. Отказать. И, конечно, самая верховная власть в виде королей и герцогов, короче говоря, тех, кто рулил территорией, то им тоже не очень нравилось. А то там, понимаешь, там толпа человек в 300 приедет на конях на какое-нибудь поле, где вообще-то там хлебушек сажать можно.
Мало того, все вытопчут.
Вытопчут, сожрут все вокруг.
Да, изнасилуют.
И еще и там у тебя приехало 300 твоих собственных военных, а уехало 250. А вроде никакой войны не было. Это как это понимать? Вот. Но, что характерно, церковь всегда очень неодобрительно ко всему этому относилась до конца вообще самого феномена турниров, то есть до 16 века включительно. А все короли и герцоги, так как это тоже были рыцари, они довольно быстро включились в это прекрасное развлечение. Ладно, довольно нам тоже хочется, а то что это они?
Сидим как дураки.
Да. Братва резвится, а
люди
мы...
Люди уже отдыхают. Да, да.
Там уже накрыто все, а мы что ж. И да, и короли, и герцоги, и графы, то есть вся высшая родовая аристократия вся бросилась самым горячим образом участвовать во всем этом. И если мы имеем в виду турниры...
Прекрасная дама кричала: «Куда же ты, Роже?»
Роже.
А она сказала: «Пошла ты, блин!»
Рожа. Да, да, так вот, если мы имеем в виду уже позднее средневековье, осень средневековья, 14-15 век, то все эти турниры, это было не просто так, а на некоторые из них уходили в ВВП целых государств. Что денег стоило каких-то чудовищных вообще. То есть это был фестиваль типа Олимпиады современной. Вот, вот так вот. Прямая аналогия в смысле денежных трат. Какое-нибудь поле золотой парчи, которое организовал Франциск I в 16 веке, чтобы подружиться с Генрихом VIII, с английским, чтобы вместе навалять, наконец, немцам проклятым. Вот там что-то около месяца оно продолжалось. И когда ты смотришь, а это документы сохранились, на то, сколько там было сожрано и выпито за счет французского короля, естественно. Да, да, это все for free. Диву даешься просто, как люди могут столько в себя хотя бы одного алкоголя залить.
Может, не крепкий был?
Очень много. Но у них тогда водочки-то не было, и не знали. А вот вина и пиво высосали.
Винчик.
Винчик с пивандосом там было высосано. Просто железнодорожная цистерна. Состав железнодорожный, если в литраже посчитать. Плюс еда, плюс всех поселили. Это ж поле, опять же. А просто так нельзя. Люди же уважаемые. Всем сшили шатры из парчи. То есть, собственно, почему она и называется поле золотой парчи? Потому что все шатры были из золотой парчи. А что там, басновый шелк и золотая тканина по нему пущена. Стоит космических денег. Это опять же на один раз.
Обалдеть. А зачем? Пыль в глаза пускали?
Это уже было не, собственно, спортивное какое-то состязание, и не способ отдохнуть, хотя, конечно, и способ отдохнуть тоже. Любой турнир такого рода, это как и теперь какая-нибудь Олимпиада, игры доброй воли, это политическая декларация в первую очередь, и то место, где можно с коллегами поговорить на профессиональные темы, чтобы тебе не мешало всякое рвань и варьё.
Швали, рвань и варьё.
То есть, ну вот, пожалуйста, организовали турнир, чтобы Франциск, Валуа и Генрих Тюдор могли договориться о союзе. То есть, да, пыль в глаза пустить, вместе потусоваться, выпить, закусить, саммит, в общем. То есть турнир это уже был конкретно саммит. Но изначально вот это была свалка. Более того, когда турниры стали гуманизировать, то есть во второй половине 13 века появляется специальное оружие для турниров, тупое, появляются так называемые куртуазные копья, когда тыкают не острый палкой тебя, а специальной коронелью, то есть там несколько зубцов, которые не дают копью воткнуться в тело. То есть, при наличии доспеха, в общем-то, у тебя шансов получить очень серьезную травму сильно меньше. Хотя, конечно, они все равно остаются, в этом же смысл, в том, чтобы вам было опасно. Да. Если совсем не опасно, это неинтересно. И постепенно начинает появляться специальное спортивное снаряжение, и как раз во второй половине 13 века появляется обычай именно поединка на турнире, когда один на один бьются, без поддержки товарищей. Вот есть лошадист, есть другой лошадист, они должны съехаться, удариться, кто кого из седла выбит, или кто об кого сломает копье точным, сильным, хорошим ударом. За что, собственно, очки причисляются. Опять же, появляются судьи у всего этого. Угу. Маршальский комитет, который следит за соблюдением правил, проверяет снаряжение, что важно, проверяет гербы, потому что попасть туда может только облеченный рыцарским достоинством человек, что, опять же, по гербу сразу будет понятно.
А не всякая сволочь.
Да, всякую сволочь нельзя пускать, потому что вдруг ты приличного человека обидишь.
Да. И что с тобой делать?
Вот. А самое главное, ты же как организатор всего этого мероприятия отвечаешь, чтобы все было в порядке. А там какая-то дрянь пробралась, например.
А вот какой-нибудь черный рыцарь как-то.
Дездачадо.
Да.
Это был бы, если бы это было настоящее средневековье, у Айвенги было бы очень мало шансов пробраться на турнир. Очень мало, потому что его бы под микроскопом рассмотрели. В смысле, ты черный? Езжай, черный. Дальше. Ты
проходите,
кто?
Да.
Во-первых, представься.
Да.
Чтобы представиться, нужно каску с головы снять, чтобы тебя все увидели. И герб покажи. Другое дело, что вот опять же, когда уже вот осень
среди... Тут как в фильме «Бумер». А зачем обозначаться? Да. Я шмель. Это да, мои близкие.
Вот. Близкие. Вот в виде игры некоторой ролевой, потому что этот игровой театральный момент в позднем средневековье, 14, 15, 16 век, он прослеживается постоянно, это чтобы было интересно. Вот могли подпустить такого человека, который непонятно кто, у которого там...
Ну, согласовав, конечно.
Конечно, конечно, с организаторами. То есть, участники могут не знать, но организаторы гарантируют, что это будет приличный человек. Вот не какой-нибудь там сапожник, который просто очень толстый, и из-за этого можете их бить. Нет, нет. Они гарантируют, что это нормальный человек, просто вы до последнего не будете знать, кто это.
Да, да.
Потому что у него глухая каска, щит черной кончик краской покрашен. Вот таинственный рыцарь. Это могло быть. Вот как раз Айвенга – это представление 19 века о том, что такое рыцарство 12 века. Это же речь идет о временах Ричарда Львиное Сердце. Во-первых, там турниры, там, как там, Гримсборо, или как он там открывает этот роман, я уж не помню, забыл, в школе еще читал, да и кино, собственно, в школе смотрел, Иван Хое, там же поединки, этого быть не могло при Ричарде Львиное Сердце, вообще, какие поединки, ну о чем вы, там толпа на толпу месились где-нибудь в лесу.
Чисто фанаты.
Да.
Футбольных.
А... Хулзы, блин. Хулзы. Фирмы собрались. Так вот. Но чтобы вот отдать дань старине, турнир заканчивался всегда так называемым «Миле Алянсьен», или «Турнуа Алянсьен», или «Бугурт Алянсьен», то есть свалка по-старинному, когда опять же все участники собирались в специальном загоне, садились на коней и толпа на толпу рубились. То есть, вот поединки прошли, а в конце самое веселое.
А бугурт – это что такое по-русски как-то?
Честно говоря, не очень помню, как он переводит. Ну, это тоже свалка. Вот. Он забугуртил. Что-то забугуртил. Вот «Миле Алянсьен» – это вот свалка, ну, опять же, на конях. То есть, пешком это не происходило никогда вообще. Это именно дань тому, что вообще-то, чем вообще-то был турнир изначально.
Серьезные люди собрались.
Да. Там все было, конечно, страшно формализовано. Во-первых, этот самый загон специально построенный, чтобы они не разбежались по всему лагерю турнирному, не перетоптали всех. Ох, у нас это была однажды, да, история. О, чуть позже расскажу. Да, загон, причем загон с зоной безопасности, потому что есть загородка мощная деревянная, которая коня в доспех выдержит, если что. Потом там, условно говоря, 2 метра и еще одна загородка, чтобы гарантировать то, что ты там, пока будешь размахивать своим мечом, кого-нибудь на замахе и зрителей не достал. Если зритель бросится, так сказать, пялится, чтобы ты до него не мог дотянуться и травму постороннему человеку нанести.
Я подозреваю, были случаи.
Конечно.
Пока все это продумали.
Пока придумали. Это есть прекрасный источник.
А, черт!
Куда ты лезешь? Спрашивается.
Посмотрел, блин.
Есть прекрасный источник, турнирная книга короля Рене Анжуйского. Где все-все-все это 40-е годы 15 века, все-все-все-все написано. Как устраивать, какое должно быть снаряжение, какие там перчатки, шлемы, чтобы максимально безопасно, но при этом, чтобы весело было. что должны делать окружающие, как площадку организовывать, сколько метров и так далее. Все замечательно описано. С картинками, чтобы было максимально доходчиво. Потому что человек, я человек военный, повторяйте медленно и два раза.
И громко.
Громко, медленно и два раза. А желательно, чтобы еще и картинки были. Вот там у него все нарисовано, написано. Прекрасная книжка. Все, кто занимается хоть как-то вообще нашим этим делом, связанным с рыцарскими всякими реконструкциями, знает, конечно, этот источник и точно видел из него картинки в интернетах. Они очень красивые. Больше всего, конечно, меня поразила дырчатая перфорированная кераса.
Зачем? Чтобы не потеть?
Нет. Потеть-то все равно будешь. Для боя на булавах. Она в дырку не пролезет, булава, никак. А веса меньше гораздо, чтобы ты не утомился.
Интересно.
Вот как раз для этих самых для свалок. Вот дырчатая кераса, например.
С пониманием.
Да, да, да. Спортивное снаряжение. Вот тогда же опять же появляются, скажем так, как дань старине. Конные поединки делятся на гештах и реннен, говоря по-немецки. Гештах происходит именно на тупых коронелях, знаете, вот на многогранных наконечниках, которые не могут воткнуться. А реннен происходит как раз на остром копье всегда. Опять же, раньше-то на острых копьях бились, так и мы же не хуже дедов. У нас тоже будут острые копья, но для острых копий приспосабливают такую площадку сзади, как ограничитель. Опять же, если вдруг воткнется, чтобы она не воткнулась очень глубоко. И чтобы из лопаток там со спины не вылезла. При этом, опять же, чтобы вы не получили слишком сильного удара острым копьем, сзади убирают лук у седла вообще. То есть, чтобы тебя скорее вынесло с седла, чем ты получил бы проникающее ранение. И ограничивают, опять же, не сразу, ограничивают, например, зоны поражения. Ты бьешься на этих острых копьях, и у тебя есть задача попасть только в шлем, ты не можешь бить никуда больше, только в каску. Острым копьем в физиономию. Вот это я понимаю, развлечение.
Ну, расчет какой-то был, наверное.
Не, ну там же, опять же, у тебя эти прорези настолько узкие, что острие не влезет. Но все равно как-то не очень приятно ощущать, что сейчас тебе по голове треснут острым копьем. На скорости, на встречной скорости 80 км в час. Что-то как-то не очень. Ощущение. Ну и опять же, там дальше различные варианты. Механик, реннен, шарф. Ну, понятно, шарф реннен сорвать нужно шарф со шлема. Механик реннен нужно ударить в специальную кнопку, чтобы отпустилась пружинка, и детали снаряжения разлетелись во все стороны. Красиво.
Затейники.
Затейники, конечно. Есть очень сложно. Да. Опять же, на лбу шлема специальные две пластины на защелки, скажем так, попасть в защелку, две пластины летят с башки. И сразу понятно, удар точный, удар сильный. Раз оторвало. Вот посмотрите.
Могли ведь стопор какой-нибудь вставлять, чтобы не выскочило.
А это все проверялось в обязательном порядке. Там все снаряжение.
Знаем мы вас, честных рыцарей.
Да, все снаряжение строго проходило через технический комитет, который проверял, что тут такое. Потому что вдруг у тебя оно просто не соответствует нормам безопасности, сейчас тебя дурака убьют.
Да. Такое тоже бывает.
Вот. Более того, вот опять же, это очень любили в Бургундии 15 века. Вот эти красивые настоящие мега-турниры. Прям мега-турниры. Прям лучшие в Европе. И их постоянно описывали. За каждым турниром велся протокол, который потом сводили вместе в книжки. Которые потом можно было полистать. Что мы тут делали в позапрошлом году? Я не очень помню. А, вот точно. А там все написано. Кто был, как дрались, какие гербы, какой сценарий был вообще у всего этого мероприятия. Кто с кем бухал потом, в конце концов. Кто вел себя некультурно. Все записывалось абсолютно. И счет каждой встречи. Так вот, туда приехал какой-то португальский рыцарь. Это было уже, если не ошибаюсь, при Карле Смелом. Возможно, при его батюшке, при Филиппе Добром. Сейчас уже не помню. Приехал из Португалии рыцарь, и ему и говорят специалисты. У тебя очень старый шлем. Вот натурально. В нем нельзя выходить драться, потому что кошмар. Ты покалечишься.
Забота.
Да. А он говорит, слушайте, я из Португалии ехал. А шлем, между прочим, дедушки. Дедушка-то, деды-то не дураки были. Он сколько провоевал.
От вас,
да. Ну и как-то все сказали, ну, слушайте, пусть ты его в самом деле ехал-то так далеко. И давай, короче говоря, вот бумажку подпиши, что ты не имеешь претензий. Езжай, делись. Ну, ему там эти самые копьем с коронелью толщиной в 65 миллиметров на полном скаку так втащили в репу, что у него шлем смялся на шее, и он не мог его снять. То есть все, его там заклинило башку в шлеме. И пришлось его прямо там ложить головой на наковальню и молотком выколачивать
оттуда. Как низы, нормально.
Ему били с одной стороны, чтобы она самая отступила металлическая штука. То, что ее плоскогубцы не отжать никак, рычаг снизу не подвести, потому что там шея, ты же его покалечишь. Поэтому его там молотком выбивали из шлема. То есть аккуратненько, аккуратненько. С другой стороны, опять же, да, бывали эксцессы. Потому что один из великих специалистов турнирного дела, прям мега-спортсмен Федя Емельяненко Бургундии 15 века, Жак де Лален, который не проиграл вообще ничего, он все турнирные бои выиграл, которые только вообще можно было выиграть.
Монстр.
Да. Вот против него, там, например, любили использовать. Там, опять же, уже тогда был популярен пеший бой, назывался старинный немецкий пеший бой. Там немцы всех научили, как пешком с удовольствием можно развлекаться. Вот. Ну, бой на двуручных топорах пешком. Это было очень популярно. Вот. И вот там один англичанин хитрожопый привез свой топор. Потому что обычно оружие выдавали, чтобы у всех было одинаковое. Это прям задача организатора – выдать вам безопасное, одинаковое для всех оружие. Он приволок свой, этот двуручный топор Поллокс, боевой.
Молодец, а.
С вот такой 30-сантиметровой острой пикой на подтоке. Вот. Ему говорят, ну, месье, такого нельзя. А Лален говорит, ладно, ладно, давай. Пущай идет. Мне так даже интереснее.
Посмотрим.
Да. А у него было обычай драться без забрала. Он поднимал забрало и дрался с голым лицом, потому что так лучше видно. И дышать легче. Ну, конечно, все сразу били ему в рожу.
Что тут думать?
Первейшее мероприятие – ткнуть физиономию. А тебе удар и все. Вот. А он, так как точно знал, куда его будут бить, он рожь не подставлял. И так как, опять же, первый удар противника был очень предсказуемый, он ему что-нибудь делал плохое. Уворачивался и там в разрез, например, бил. Так вот, а англичанин, не будь дурак, он ему в лицо-то и не ткнул, он ткнул в руку. И пробил ему запястье на правой руке на вылет этой пикой. Вот. И он умудрился с покалеченной рукой бой все равно выиграть.
Ничего себе.
Вот. Крепок. Очень там это был какой-то вот то, что называется богатырь. Потому что такого здоровья заработать невозможно. С ним можно только родиться с таким здоровьем. То есть какое-то очень удачное сочетание генов, видимо, было у человека. Здоровье было просто невероятного. Там описывают прям конкретно, что он прям делал. Опять же, это запротоколировано. Это не чьи-то выдумки. Это прям протоколировано. Что он, например, в доспехах через лошадь перепрыгивал.
Хера себе, что это за лошадь? Или что это за доспехи? Что это за прыжки, блин?
Не, ну как, опираясь на руки, конечно, как через коня.
А-а-а.
Ну, так доспех 25 кило, как минимум весит. Иди прыгни в нем. Там, даже если лошадь будет в холке 1,50 м, то вот 1,5 м иди перепрыгни. Это же даже не забор, она широкая. Здоров был нечеловеческий совершенно. Но, конечно, все закончилось плохо, вся эта история с турнирами. Убили короля Франции на турнире в 16 веке, как известно, Генриха, потому что ему оруженосец...
Это в которого щепка попала?
Это не совсем щепка. Оруженосец ему закрыл, забрало арме шлема, и оно встало на защелку. Там под шлемом подпружиненная защелка и кнопочка. В соответствующее отверстие на забрале встает эта кнопочка, и там есть отверстие, в которое потом крючок опускается, чтобы ее невозможно было открыть. А вот оруженосец крючок-то ему и не накинул. Он посмотрел, что забрало, закрылось. И то ли не до конца его накинул, то ли вообще забыл его накинуть. Ну и капитан гвардии ему Монтгомери, шотландец, засадил на турнире как раз в забрало. Удар очень сильный. Забрало открылось, потому что, опять же, крючка-то стопорного нету. Забрало открылось, а копье было сломано об это забрало. И вот ему не щепка, а обломок ясеня туда метровый влетел в глаз, который держал человек под мышкой. То есть, там сразу...
Жестоко.
Вот. И он там, по-моему, дня через 3 еще помер, самое главное, в корчах.
Муки принимал.
Да. Оруженосца там потом это... Прям вообще... Ось-ось-ось. Что ж ты сделал-то с начальником?
Подержите
его. Да. Его посадили вообще до конца жизни, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну, такой косяк. Убороть, да. Блин, да.
Вот. А не выделывался бы король, воевал бы в старомодном шлеме жабьи голова, у которых подвижной детали вообще нету, ничего бы не случилось. Я выехал в модном урме, такой весь такой прекрасненький. Вот. И после этого как-то вдруг подумали, что с турнирами что-то не то, надо завязывать. И после этого постепенно, в самом деле, турнирное движение к концу 16 века сошло на нет. И выродилось вот именно в карусели какие-то такие, когда просто там скакали дяденьки, тыкали копьем в какие-то там мишеньки.
Ну, фигня.
Вот уже, ну, собственно, да, и рыцарство как таковое пропало. Оно превратилось из военной аристократии, оно превратилось просто в почетное звание. Вот сейчас, например, у нас, пожалуйста, у нас рыцари есть. Да и Энтони Гопкинс, например. Он же рыцарь.
Элтон
Джон. А даже Элтон Джон, вот только хотел сказать. Хотя он голубее неба, блин, летнего. Тоже мне рыцарь. Однако нет, он сэр.
Заднеприводной.
Заднеприводной сэр.
Меньшевик, блин.
Уклонист. Да, ну и много-много разных других эпитетов. Да, так вот. Вот примерно так феномен рыцарства развивался, так они развлекались, так они отличали себя от окружающих. Вот такое в очень общих чертах оно имеет внутреннее наполнение. Поэтому, когда вы говорите «рыцарь», вы сразу возьмите в голову, что за этим феноменом, во-первых, это тысячи лет истории, это огромная эволюция. И это очень сильно не просто слово, это гигантское явление, очень яркое, которое маркирует целую эпоху фактически в истории западноевропейских средних веков. Вот. А когда весь этот феодализм и европейская культура распространились несколько шире, в Европе я имею в виду, на восток в первую очередь, то есть сначала Чехия, где никакого рыцарства не было, да и с развитием феодализма все было не очень так бодро, как какой-нибудь Франция, а потом в Польше. Вот поляки – это, по сути дела, последняя по-настоящему рыцарская нация, которая были. Потому что до них это докатилось позже всех, вот вся эта история.
То есть, до нас вообще не
докатилось. А до нас, ну, куда как. Какой-нибудь там Галич, Волынь, в конце концов, они же были отторгнуты от земель Рюриковича. Их забрали себе, с одной стороны, литовцы, с другой – поляки. Там у них тоже как-то там отголоском задело. Так вот, оно дошло очень поздно до Польши, и развиваться стало сильно позже, и развивалось оно точно так же, как в остальной Европе, только с огромным запозданием, и поэтому, когда все уже забыли, что это такое по-настоящему в 17 веке, поляки только вспомнили, и поэтому польское рыцарство – это исключительно интересный, отдельный внутриевропейский феномен. Вот польские гусары, например, это прям вот рыцари настоящие в то время, когда рыцарей на поле боя уже просто не существовало как отдельного рода войск. А вот польские гусары в тяжелом доспехе с копьями наперевес, атакующие на поле боя и имеющие внутри себя вот ту самую рыцарскую корпоративную культуру, рыцарскую самость и особость, вот это была самая лучшая кавалерия в Европе в итоге. То есть страшнее польских гусар в 17 веке не было вообще ничего.
Надо же.
То есть они вытаптывали перед собой все. Только спасало только то, что они были очень дорогие, как истребитель каждый, наверное, стоил. И их было из-за этого очень мало. Вот. Но, однако, например, характерный пример вот битва на реке Полонке или при селе Полонке, которую наш князь Хованский проиграл полякам после очень длинного и мега удачного похода, который он предпринял в 1667 году. 66-67 году. Вот, пожалуйста, он переправляется через реку, и хитрый, кто там же командовал-то, коронный гетман Стефан Чернецкий, по-моему, да, или Любомирский, нет, Чернецкий, он припрятал в лесочке всего лишь одну хоругву гусар, он там человек 300, то есть ни о чем, казалось бы, и они одной атакой опрокинули всю нашу конницу, которая была, и которая численно их превосходила там, ну, нереально. Там в 10 раз приблизительно, так вот.
Однако.
Вот одной атаки хватило, чтобы опрокинуть всю конницу вообще. Они их просто, ну, вынесли с поля боя. Почему? Потому что у них очень большие, здоровые, сильные кони. А наши это. У нас вообще проблема была с конным составом до Екатерины II. Прямо скажем. Когда у нас появились свои конные заводы и стали выводить своих нормальных лошадей. А все эти наши рейтары ездили на мопедах на волосатых. Он там в холке 1,30 м, 1,40 м. Ну, то есть, вот это вот конёк-горбунок. А на тебя несется хрень 1,60-1,70 метра в холке. Так лошадь скажет, я тут не буду оставаться. Сейчас, если я столкнусь с этим, ой, нет, до свидания, дорогой хозяин, я пошла. Если хочешь, оставайся. Я пошла.
И они просто... как хотите.
Да, и они просто разбегались.
Screw you guys, I'm going home.
Вот, наверное, ровно половина наших лошадей отечественных так и сказала, увидев этих динозавров. То есть, они нашу конницу атаковали даже без копий. Как сказано, в палаши. То есть,
сидя задом наперед, да.
В кончары. То есть, копья им до первой атаки не потребовались. А второй атака они вынесли пехоту с поля боя.
Обалдеть.
То есть, там две атаки и сражение проиграно фактически.
Вот это да.
Это когда их в нужное время тактически грамотно применили, подставив вот те самые цели, которые были для тяжелой конницы, очень выгодны. Вот, то есть масса конницы нашей, которая не могла сманеврировать просто в силу особенностей местности и момента боя. А потом пехота, которая тоже не успела сманеврировать. Вот две атаки и все.
Крепко.
Вот. Это как раз вот то, ради чего были рыцари придуманы функционально. И поляки это последний раз продемонстрировали вот в 17 веке. Угу. Опять же, мы это берем в качестве иллюстрации. Для чего? Для того, что 17 век очень хорошо документирован. Там очень много источников, ничего придумывать не надо и додумывать ничего не надо. Лучше просто посмотреть, что такое рыцарь. Вот польский гусар. Типичная история о том, что такое, какой должен был быть в принципе рыцарь. И в смысле менталитета, образа мыслей, культуры и воинских приемов. Вот такая история.
Сурово. В игре Chivalry.
В игре Chivalry можно причаститься. Так точно. Самое, что приятное, играешь не с тупыми ботами, а живых людей унижаешь. Это очень хорошо.
Да, да. Совершенно другое впечатление от игры.
Именно что. Именно что. Ну и опять же, курицей, пробегающей мимо по товарищу, по щам зрите. Как хорошо.
Знай нас.
Леща, так сказать, подвесить.
Оружие, доспехи, разнообразие присутствует.
Разнообразие чудовищное. Там все есть. В силу того, что, опять же, это такой экшен-фан Рубилова, люди не сильно себя ограничивали. Там все что угодно. Там двусторонние топоры, двуручные мечи такие, двуручные мечи сякие, копья, ножи, луки, стрелы и выбор снаряжения тоже. Опять же, так как себе люди ничем не стесняли, оно есть там самое разное, включая довольно симпатичные модельки и заканчивая совершенно, на мой взгляд, нелепыми, но зато очень веселыми. Поэтому там, как это, можно получить некоторый культурный отдых. Вот так.
Чувствую, можно отдохнуть и душой, да, и телом. Да. Да. Порезвиться все, как мы любим.
Главное, руку на мышке не повредить. Но там до артрита недалеко ли, перелома.
Спасибо, Клемсон.
Старались
всем играть в игру Chivalry. А на сегодня все.